Корсо склонился над столом. «Раньше вы говорили, что Рашфор символизирует темные силы, злой рок, преследующий Д'Артаньяна и его друзей. Но ведь Рашфор всего лишь агент». «Разумеется, штатный агент его высокопреосвященства Армана Жана Дюплесси, кардинала де Ришелье». «Злодея Ришелье», — вставил Корсо. «Злодея Карабеля», — провозгласил актер, видно решивший рта нынче не закрывать. Примечание. Отсылка к роману испанского писателя Венслао Фернандеса Флореса 1886-1964 «Злодей Карабель». Студенты находились под впечатлением от лекции, они что-то записывали или просто старались слушать, не пропуская ни слова. Только девушка с зелеными глазами держалась независимо, в стороне от остальных, словно заглянула сюда случайно, пробегая мимо. «Для Дюма», — продолжил я, возвращаясь к теме, «во всяком случае в первой части цикла романов о мушкетерах, Ришелье становится тем героем, без которого не обходится ни одно романтическое или приключенческое сочинение. Это пребывающий в тени могущественный враг, воплощение зла. Для истории Франции Ришелье — великий человек, а вот в романах о мушкетерах автор реабилитировал его лишь 20 лет спустя. Таким образом, хитрец Дюма будто бы покаялся и пошел на мировую с реальностью, хотя роман от этого не сделался менее интересным. Дюма же отыскал другого негодяя Мазарини. Справедливость восстановлена, в уста Д'Артаньяна и его товарищей вложены хвалы в адрес покойного, слова о величии былого врага. Но Дюма руководствовался отнюдь не нормами морали. Он всего лишь придумал подходящую форму раскаяния. А вспомните первую книгу цикла, где кардинал замышляет избавиться от герцога Бекингема, погубить Анну Австрийскую или дает карт-бланш миледи. Там Ришелье воплощенное злодейство. Его высокопреосвященство для Д'Артаньяна. То же, что Гонзага для Лагардера. Гонзага и Лагардер – герои романа Фиваля «Горбун», принц Филипп Гонзага – воплощение злодейства, отважный шевалье де Лагардер – благородный герой. Или профессор Мориарти для Шерлока Холмса – «Дьявольская тень». Корсо прервал меня нетерпеливым жестом. Это показалось мне странным. Я уже успел узнать его повадку. Обычно он хранил молчание, пока собеседник не исчерпает своих аргументов, не выдаст всю информацию до последней капли. «Вы дважды употребили слово «дьявольский», — сказал он, сверяясь со своими записями. И оба раза применительно к Ришелье. Не увлекался ли кардинал оккультными науками? Слова его имели неожиданное последствие. Девушка с любопытством повернулась к Корсо. Теперь он смотрел на меня, а я на девушку. Не подозревая о своем участии в забавном треугольнике, охотник за книгами ждал ответа. «Ришелье много чем увлекался», — пояснил я. «Он не только успел превратить Францию в великую державу, но и находил время на другое. Коллекционировал картины, ковры, фарфор и скульптуру. К тому же он был серьезным библиофилом, любил переплетать свои книги в телячью кожу и красный софьян. С серебряным гербом на красном фоне». Корсо снова сделал нетерпеливый жест. «Это были второстепенные детали, а он не привык тратить время впустую. Существует каталог Ришелье, очень известный». «Каталог грешит неполнотой, ведь книги в коллекции Ришелье менялись. Часть их теперь хранится в Национальной библиотеке Франции или в библиотеке дворца Мазарини или в Сорбонне, остальные попали в частные руки. У него были манускрипты на древнееврейском и сирийском, труды по математике, медицине, теологии, праву и истории. И вы угадали, ученых больше всего удивило, когда они обнаружили там немало древних текстов по оккультным наукам, от кабалы до черной магии». Корсо сглотнул слюну и уставился мне прямо в глаза. Казалось, он напрягся, как тетива лука перед выстрелом. «А вы не припомните конкретных названий?» Я помотал головой. Его упорство меня заинтриговало и озадачило. Девушка продолжала с интересом следить за нашим диалогом, но теперь внимание ее было приковано явно не ко мне. «Я ведь занимался Ришелье лишь как героем приключенческого романа», — сказал я в свое оправдание, — «поэтому копал не очень глубоко. А Дюма, он тоже увлекался оккультизмом?» Тут я резко возразил: «Нет». Дюма любил жизнь и все делал при ярком дневном свете, чем одни восхищались, а другие возмущались. Правда, он был слегка суеверным, верил в сглаз, носил амулет на цепочке от часов и хаживал к гадалке, мадам де Бароль. Но я никогда бы не поверил, что он занимался черной магией, запершись в чулане. Он даже не был масоном, хотя и признался в обратном в веке Людовика XV. Он погряз в долгах, его осаждали кредиторы и издатели, так что времени на подобную ерунду у него не оставалось. Возможно, творя своих героев, он изучал и эту тему, но всегда поверхностно. Я пришел к такому выводу. Описывая масонские обряды в Джузеппе Бальзама и магиканах Парижа, он черпал сведения непосредственно из причудливой истории франкмасонства Клавеля. «А Ада Менкен?» Я с уважением посмотрел на Корса. Такой вопрос мог задать только специалист. «Это другое дело. Ада Айзекс Менкен, его последняя любовница, была американской актрисой. Во время Всемирной выставки 1867 года Дюма присутствовал на представлении «Пираты Саванны» и обратил внимание на красивую девушку, которая носилась по сцене верхом на коне. После представления девушка подошла к нему, обняла и заявила, что читала все его книги и готова хоть сейчас отправиться с ним в постель. Старому Дюма, чтобы увлечься женщиной, хватило бы и меньшего, так что порыв ее он принял. Она выдавала себя за жену миллионера, любовницу какого-то короля, генеральшу из какой-то республики. На самом деле она была португальской еврейкой, родилась в Америке, слыла любовницей странного субъекта, не то сутенера, не то боксера. Связь Менкен с Дюма обернулась громким скандалом, потому что наезднице нравилось фотографироваться в полуобнаженном виде. Она часто бывала в доме 107 по улице Малерб, последнем прибежище Дюма в Париже. Она умерла от перитонита после падения с лошади в 31 год. Она занималась черной магией? По слухам, да. Ей нравились необычные ритуалы, нравилось надевать тунику, жечь ладан и приносить жертвы владыке преисподней. Иногда она говорила, что одержима сатаной, и подробно все описывала. Сегодня такие откровения мы назвали бы порнографией. Я уверен, что старый Дюма не верил ни одному ее слову, но подобные спектакли его, разумеется, очень развлекали. Думаю, когда в Менкен вселился дьявол, в постели она была особенно пылкой. Раздался дружный смех. Даже я слегка улыбнулся собственной шутке. Серьезность сохраняли только Корса и та девушка. Она задумчиво глядела на него светлыми глазами, а охотник за книгами кивал головой в такт моим словам, но вид у него теперь был рассеянный, отсутствующий. Он смотрел через окно в сторону бульваров и, казалось, в темноте, в бесшумном мелькании автомобильных фар, отражавшихся в его очках, он ищет какое-то забытое слово, ключ, способный превратить все истории, парившие вокруг, в один единственный сюжет. Да, все эти истории — сухие мертвые листья в черных потоках времени».